Часть шестая. Ловушка для героя. Что такое роман, если не ловушка для героя? Милан Кундера. Бессмертие. 1. Париж, 12 октября 2010 года, вторник. За моими плотно закрытыми веками колебалась завеса света. Обмотанный пледом, я избегал малейших движений, стараясь сохранить тепло. Мне хотелось, чтобы ночи не было конца, чтобы жизнь не вздумала снова предъявить на меня права, чтобы мне никогда больше не было дела до шероховатостей жизни. Но моему гриппозному блаженству помешал настырный звук, действующий на нервы мерное постукивание. Я потянул колени к подбородку в надежде снова забыться сном, но звук только усилился, принудив меня открыть один глаз. Дождь перестал, спасибо и на этом. Законным стеклом то пропускало солнце, то опять заслоняло его осенние листва клёна и берёзы. Расчистившееся небо сияло, словно присыпанное алмазной пылью. Глазу было больно, я загородил его ладонью. Окно частично заслонял силуэт толстого филина. В кресле, в 2 метрах от моего дивана, сидел, попыхивая трубкой и мерно постукивая ногой, Джаспер ван Вик.
«Так это вы, Джаспер. Что вам здесь понадобилось?» — спросил я, с трудом принимая сидячее положение.
Он поставил на колени мой ноутбук и, помаргивая маленькими глазками, смотрел на экран, пребывая, видимо, в восторге из-за шутки, которую со мной сыграл. «Дверь была открыта», — объяснил он, хотя на оправдание это никак не тянуло. Джаспер ван Вик был легендой издательского мира. Американец, франкофил, он вводил знакомство с Селлинджером, Норманом Мейлером, Пэтом Конроем. Он прославился как литературный агент Натана Фауза, настоявший на публикации его первого романа «Лорелея Стрэндж», который отвергли большинство американских издательств. С тех пор он жил попеременно то в Париже, то в Нью-Йорке. После того, как 3 года назад я поменял издателя, он согласился представлять мои интересы. «Уже середина октября», — напомнил он мне, — «издатель ждет не дождется вашей рукописи». «Увы, у меня ничего нет, Джаспер». Еще не вполне проснувшийся, завернувшись в плед с тяжелой головой и с заложенным носом, я встал и застыл у дивана, постепенно приходя в себя. «Начало положено», — возразил он, тыкая пальцем в экран. 4 главы — это уже что-то».
«Откуда у вас мой пароль?»
Литературный агент пожал плечами. «Вы предсказуемы. Имя и год рождения вашего сына». Джаспер тоже встал и отправился в кухню сварить грог. Я потащился за ним следом и, посмотрев на стенные часы, убедился, что уже почти полдень. Надо же было столько продрыхнуть. «Вот ваша почта», — сказал он, указывая на кучу конвертов на столе. Джаспер души во мне не чаял. В дополнение к нашим профессиональным отношениям он всегда испытывал ко мне интерес и симпатию. Причина была, несомненно, в том, что я его интриговал. Сам он был немного старомодным эксцентриком, пузатым добряком, любителем наряжаться как дэнди. Обычно я любил с ним беседовать. Он был живой памятью издательского мира и мог без конца рассказывать забавные истории о своих знакомых писателях. Но в то утро я был слишком подавлен, чтобы поддержать разговор. «Одних счетов сколько?» — бросил он, закончив выжимать сок из лимона и добавив его в закипающую воду. Я вскрыл очередной конверт. Мое финансовое положение было плачевным. На покупку этого дома я не только спустил все свои накопления, но и запустил руку в будущие гонорары. «Да, я знавал лучшие деньки», — пробурчал я, убирая счета с глаз долой. Джаспер добавил в кастрюлю рома и лужку меда. «Когда думаете закончить роман?» — поинтересовался он. Я рухнул в кресло, упёрся локтями в стол и сжал ладонями раскалывающуюся голову. «Я не стану продолжать эту историю, Джаспер. Она перестала мне нравиться». «Вот как? Я прочитал 1,5 страницы и считаю, что у нее есть потенциал». Он поставил передо мной горячую чашку, от которой исходил сильный аромат корицы и рома. «Нет, она ведет в тупик», — отмахнулся я. «Она слишком мрачная и гнетущая». «А вы попробуйте написать еще 2-3 главы». «Сразу видно, что не вам их писать». Джаспер пожал плечами, у каждого своя роль. «Для начала выпейте грог», — приказал он.
«Горячо».
«Ломаться будете потом». «Да, забыл сказать. Я записал вас на 2 часа дня к своему врачу».
«Я ни о чем вас не просил. Обойдусь без няньки».
«Я и не веду вас к няньке. Вас примет врач». Известно ли вам, что Анри де Монтерлан просил издателя Гастона Галимара вызвать ему водопроводчика, когда у него засорялись трубы?
Врач мне тоже без надобности, Джаспер.
Будьте благоразумны. Вы кашляете, как туберкулезник. После нашего телефонного разговора неделю назад вам стало еще хуже.
С этим было трудно спорить. Кашель мучил меня уже 2 недели. Теперь к нему присоединились насморк и лихорадка, чтобы вконец меня вымотать.
«Но сначала в ресторан», — бодро провозгласил он. «Приглашаю вас в Гран-кафе».
Он был моим полным антиподом, компенсировал сиянием мое уныние. Я уже замечал, что его бодрит не только еда, но и сама перспектива заморить червячка. «Я не слишком голоден, Джаспер», — признался я, выпив несколько глотков крепкого грога.
«Это не важно. Есть буду я. А вы проветритесь, что тоже пойдет вам на пользу».
2.
На улице Джаспер накинулся на сотрудницу полиции, выписывавшую ему штраф за неправильную парковку. Он водил, из рук вон плохо, Ягуар Е, 3-й серии 70-х годов выпуска, антикварную машину, становившуюся в его руках опасной не только для окружающей среды, но и для остальных участников дорожного движения. Он отвез меня на бульвар Монпарнас, где я припарковал автомобиль, опять неправильно, на углу улицы Деламбр. Громкое название «Гран-кафе» носил ресторанчик напротив рыбного магазина. Типичное парижское заведение с традиционным убранством. Витые стулья, маленькие, как в бистро, столики под клетчатыми хлопчатобумажными скатертями. Меню на грифельной доске. В заведении был наплыв клиентов, но метрдотель, уважив Джаспера, нашел нам столик в глубине зала. Джаспер сходу заказал бутылку шардоне из винодельни Мэтта де Люка в Напа-Валли. Я довольствовался стаканом минеральной воды.
«Выкладывайте, что не так, Азорский?» — заговорил он, едва усевшись. «Все не так, и вам это хорошо известно. Все считают меня негодяем, я больше не могу видеться со своим сыном в нормальных условиях. Только что я узнал, что моя жена решила увезти его в США.
Мальчик увидит много интересного».
«Мне совсем не весело».
«У вас на этом ребенке свет клином сошелся, это просто смешно. Позвольте ему расти при матери, а сами займитесь творчеством. Он будет вам за это признателен, когда станет взрослым».
Последовала философская тирада о прискорбном безумии нашей эпохи, приближающей собственное крушение обожествлением человека и сакрализацией ребенка. «Вам легко говорить, у вас нет детей».
«Нет, и слава богу». Заказав телячий паштет с рисовой корочкой и дюжину устриц, он вернулся к моей книге. «Вы это прекратите, Азорский. Не дело бросать героиню вот так, с приставленным к виску пистолетом».
«Писатель я, Джаспер, что хочу, то и пишу.
Скажите хотя бы, что будет дальше? Как там малышка Кэрри?»
«Понятия не имею.
Я вам не верю».
«Ваше дело, я говорю правду».
Он задумчиво пригладил свои торчащие усы. «Вы давно пишете, Азорский».
«И что?»
«Вы понимаете, что для романиста появление в книге Флоры Конвей — подарок с небес?»
«Подарок?»
«Создание, требующее встречи с создателем, это гениально! Вы могли бы написать современного Франкенштейна!»
«Для меня этого маловато. Если я правильно помню, это создание сеет ужас всюду, где ступает, а Виктор Франкенштейн в конце умирает».
Он надолго умолк, лакомясь паштетом. «Знаете, как вам надо поступить?» — спросил он вдруг, подняв вилку.
«Научите».
«Вести в книгу самого себя и встретиться с Флорой».
«Никогда!»
«Не упрямьтесь. В ваших романах мне нравится именно это, ощущение тесной связи между автором и его персонажами. Уверен, я не один такой».
«Да, но в этот раз дело зашло слишком далеко».
Он посмотрел на меня с подозрением. «Вон оно что! Вы боитесь, да, Азорский? Вы всерьез испугались собственного персонажа?»
«У меня есть на то основание».
«Мне не терпится их узнать».
«Дело не столько в страхе, сколько в нежелании.
Возьмем на двоих Наполеон, он у них, похоже, божественен».
Я продолжил свою мысль, проигнорировав его предложение.
«У вас есть представление об этом ремесле. Вы знаете, что когда нет желания, роман не получится. Не торопитесь, как бы потом не пожалеть. Что такое получившийся роман? Вот что мне любопытно узнать».
«Это такой роман, который доставляет радость читателю».
«Ни в коей мере».
«Удачный роман подобен истории взаимной любви».
«Что еще за история взаимной любви? Это когда встречаешь правильного человека в правильный момент. Где тут связь с книгой? Даже когда есть хорошие истории и хорошие персонажи, для успеха романа этого мало. Надо еще находиться в таком моменте вашей жизни, когда вам удастся что-то из него извлечь. Приберегите весь этот вздор для журналистов, Озорский. Вы хватаетесь за любые предлоги, лишь бы не приниматься за работу. 3. Старый английский драндулет повернул налево на бульвар Распай. После нескольких бокалов белого вина Джаспер превратился в угрозу для общества. Машина отчаянно виляла под его управлением. Из приемника негромко неслись звуки виолончели Баха, но водителя это не успокаивало. Он то и дело прибавлял скорость, игнорируя плотность потока. «Как зовут вашего врача?» — спросил я, когда он в очередной раз повернул налево, теперь на улицу Гренель. «Рафаэль». «Сколько ему лет?» «Это женщина. Диана Рафаэль». На улице Бельшаса он хлопнул себя по лбу и указал на картонную коробку, стоявшую на заднем сиденье. «У меня для вас подарочек». Я повернулся, взял коробку и поставил ее себе на колени. В ней лежали письма и распечатанные мейлы, присланные мне через моего издателя. Некоторые я пробежал глазами. По большей части это были восторги поклонников, но когда тебе не пишется, ты понимаешь, что обманешь их ожидания. Подарочек получился отравленным. Ягуар свернул на улицу Лас-Кассес и затормозил у дома 12 на улице Казимира Перье, недалеко от базилики Святой Клотильды с двумя высокими колокольнями. «Приехали», — сказал Джаспер. «Хотите, чтобы я пошел с вами?»
«Спасибо, я сам. Вам бы сейчас часок поспать», — посоветовал я, вылезая из машины.
«Держите меня в курсе». Прочтя табличку на двери, я остолбенел.
«Это ваша Диана Рафаэль, психиатр?»
Джаспер опустил стекло и, прежде чем тронуться с места, бросил мне совершенно серьезно.
«В этот раз, Озорский, вам не выпутаться».
4. Я никогда раньше не бывал у психиатра, чем даже отчасти гордился. Всегда думал, что писательство позволит мне своевременно обнаружить, вычленить и устранить все свои неврозы и навязчивые идеи. «Добро пожаловать, мсье Озорский!» Я представлял себе психиатра как перевоплощение Фрейда, но теперь понял, как сильно ошибался. Диана Рафаэль оказалась приятной женщиной моего возраста, с теплым взглядом светло-голубых глаз. Такими глазами сияли хозяюшки в старой рекламе средства для стирки «Уллайт». Такими же, помнится, смотрела на телезрителей прославленная ведущая Энн Синклер. «Пожалуйста, садитесь». Ее кабинет на последнем этаже представлял собой длинную комнату, из окон которой открывался вид на церковь Сен-Сюльпис, на Пантеон, даже на далекий Монмартр. Мне нравится воображать себя вперед смотрящей высоко на мачте пиратского корабля, издалека замечающей собирающиеся грозовые облака. Психиатру это полезно. Я счел эту метафору удачной. По-видимому, такими речами она встречала всех своих пациентов. Я уселся напротив Дианы Рафаэль в кресло из белой кожи. За 20 минут не такой уж неприятной беседы она нащупала и обозначила мою проблему. Регулярные пагубные покушения вымысла на мою любовную семейную жизнь. Когда почти весь день блуждаешь в воображаемом мире, тропинка, ведущая из него в реальность, может затеряться. От того, как стираются границы двух миров, идет кругом голова. «Вы не обязаны брать сеансы терапии», — заверила меня психиатр. «Но если вы хотите вернуть контроль над своей жизнью, нужна решимость». Я был с ней согласен, но не понимал, как этого добиться. Я рассказал ей сюжет своей новой вещи и посетовал на Джаспера, предлагавшего мне принять брошенный Флорой Конвой вызов и согласиться повстречаться с ней. «Прекрасная идея. Пусть это будет для вас упражнением, символическим актом, утверждающим главенство подлинной жизни над воображаемым миром. Так вы защитите ваш внутренний писательский заповедник и ту свободу, без которой он немыслим». Это звучало соблазнительно, но к эффективности такого упражнения я относился скептически. «Эта женщина внушает вам страх?» «Ничуть», — уверенно ответил я. «Тогда прямо так ей скажите». Она хорошо подготовилась к сеансу. Я услышал в ее исполнении отрывок из интервью Стивена Кинга, утверждавшего, что выволакивание своих демонов на авансцену — давний психотерапевтический прием, род экзорцизма, способ изрыгнуть на бумагу свой гнев, ненависть и фрустрацию. «Вдобавок мне за это платят», — подчеркивал Кинг. «По всему миру сидят в изолированных ячейках бедняги, лишенные такой возможности». Интервью Стивена Кинга журналу Playboy, 1983 год. 5. Я шел в школу за сыном, как вдруг получил СМС от Кадижи. Осторожно, Альмина решила забрать Тео. Иногда раз-два в месяц Альмине попадала шлея под хвост. Вдруг оказывалось, что ей не нужна няня. Она даже говорила Кадиже, чтобы та больше не приходила, потому что теперь она будет заниматься Тео сама. Обычно ее решимости хватало на сутки-двое. В этот раз проигравшей стороной оказался я. Встреча с Тео срывалась. Я в досаде свернул в аптеку запастись долифраном, сиропом и всевозможными эфирными маслами. Вернувшись домой, я немного похимичил с в очередной раз вылетевшими пробками и поставил кипятиться воду для ингаляции. А потом упал на диван и закрыл глаза, чтобы обдумать услышанное от Джаспера и от психиатра. Когда я снова открыл глаза, была уже почти полночь. Меня разбудил пробирающий до костей холод. Проклятый радиатор. Я разжег огонь в камине и потащился в библиотеку, где отыскал старый том Франкенштейна Мэри Шелли, памятный мне еще по лицею. Зловещей ноябрьской ночью передо мной предстал, наконец, результат моих долгих трудов. По окну угрюмо барабанил дождь, свеча догорала. Внезапно я увидел в свете колеблющегося пламени, как существо открывает матово-желтые глаза. Оно сделало глубокий вдох, и его конечности сжались в конвульсии. Очаровательно. Я сварил целый кофейник арабики, собрал всех оставшихся у меня друзей, долифран, пузырек диринокса, постилки для горла, и, закутавшись в плед, занял привычное место за письменным столом. Открыв ноутбук, я создал новый документ и в трансе уставился на курсор. Пора было признать, что прошло вот уже несколько месяцев с тех пор, как я утратил всякий контроль над собственной жизнью. Никто, кроме меня, не мог снова схватиться за рычаги. Но возможно ли это, когда торчишь перед экраном? Я застучал по клавиатуре. Этот звук мне нравился, казался ласковым, вкрадчивым. Так течет вода. Никогда не знаешь, куда тебя занесет течение. Недуг и снадобье, снадобье и недуг. 1. Южный Уильямсберг. Станция Марси-Авеню. Чувство удушья. Как не подгибаются у меня ноги, плотная толпа неумолимо несет меня к выходу из метро. Человеческая волна выплескивается на тротуар. Живительный глоток воздуха. И тут же гудки. Грузный гул города, от которого я